Михаил Васильевич Отрадин. Тема лекции. Книга Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада» в ряду русских литературных путешествий XIX века. Литературное путешествие, или, как часто сейчас говорят, «травелог», в середине XIX века имел уже в России давнюю и прочную традицию. Среди предшественников Гончарова были знаменитые авторы. Это, прежде всего, Карамзин с его письмами русского путешественника, конечно, Пушкин, как автор путешествия в разрум. Это и Василий Петрович Боткин. Его письма об Испании печатались в конце 40-х, начале 50-х годов в «Современнике». Итак, «Фрегат Паллада». Процитирую одно письмо Михаила Булгакова 1934 года. Он пишет: «Видел литератора, как-то побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез. Впечатление такое, что он проспал месяца два. Затем этот берет купил и приехал. Ни строки, ни фразы, ни мысли. О, незабвенный Гончаров, где ты?» В 20 веке, да и в нынешнем, в сознании читателей и профессионалов живет мысль, что произведение Гончарова «Фрегат Паллада» в ряду литературных путешествий не затерялась, а по-прежнему является одной из вершин этого жанра. Итак, 2 октября 1852 года Гончаров отплыл из Кронштадта на фрегате «Паллада». В качестве секретаря адмирала Путятина он отправился в кругосветное плавание. За время путешествия, как он признавался, набил целый портфель путевыми заметками. Из-за Крымской войны писатель вынужден был прервать свое плавание. В июле 1854 через Сибирь он был откомандирован в Петербург. По возвращении Гончаров начал публиковать очерки путешествия, а в 1858 вышло отдельное издание книги. В одном из предисловий Гончаров написал, что это история плавания корабля этого маленького русского мира с 400 обитателей, носившегося 2 года по океанам. В очерке 20 лет спустя Гончаров признался: «Да я и не путешествовал, а плавал по казенной надобности. Я был командирован для исправления должности секретаря при адмирале во время экспедиции к нашим американским владениям. Так записано было у меня в формулярном списке. Предстояло трудное плавание и опасное. Насколько опасное, Гончаров понял позднее, а в очерке через 20 лет, вспоминая самые опасные на грани гибели происшествия, он заметил: в истории кораблекрушений в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов. Погибали на море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущения экипажа. Так вот, многое, пожалуй, прежде всего, кроме возмущения экипажа, испытали Гончаров и его спутники по морской экспедиции на фрегате, но не погибли. В начале тома Гончаров замечает: поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники в смысле аргонавтов. На нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью. Фрегат был спущен на воду в 1832 году, и ко времени своего кругосветного путешествия считался уже устаревшим тихоходным судном. К тому же во время плавания его сильно потрепали морские бури. А самая большая беда заключалась в том, что началась Крымская война. Флот англичан и их союзников контролировал большинство морских путей. Вице-адмирал Путятин понимал, что рано или поздно они могут столкнуться с неприятельской эскадрой. В кругу близких подчиненных, в который входил и Гончаров, он говорил, что мы не будем пытаться уйти от неприятеля, а как можно ближе подойдем к кораблям противника и подорвем себя сами. Судьба фрегата была драматичной. Он не вернулся в Кронштадт. Истерзанный фрегат едва дотянул до императорской гавани. По приказу адмирала сняли с корабля вооружение, навигационное оборудование. Одним словом, все, что нужно было доставить на берег и использовать на других русских боевых судах. Все попытки русских моряков провести фрегат в устье Амура были тщетными. Палладу поставили в укромной Константиновской бухте, а затем сожгли надводную часть фрегата, а корпус затонул. Но вернемся к началу. Зачем же Гончаров отправился в это опасное путешествие? Одно из его признаний звучит так: «Мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться слева, по По этому поводу остроумно заметил Виктор Шкловский. Гончаров избрал самый трудный способ переправы через реку. Судьба распорядилась так. Так вышло. Он вернулся действительно на левый берег, только сухопутным путем, через Сибирь. В одном из писем Гончаров заметил. «Адмирал сказал мне, что главная моя обязанность будет записывать все, что мы увидим, услышим и встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся! Ничего не выйдет ни из меня Гомера, ни из них Аргивен. Но что бы ни вышло, а им надо управлять судном, а мне писать. Что выйдет, из этого Бог ведает. Вышло не то, что ждали спутники по плаванию. Некоторые обиделись. Об этом писал Борис Михайлович Энгельгард. У кронштадтских моряков было чувство разочарования, недоумения, даже обиды. А почему же? Дело в том, что среди офицеров были образованные, начитанные люди. К очеркам о путешествиях у них был, естественно, особый интерес. Это был достаточно популярный жанр. К середине XIX века, если говорить об основном потоке таких произведений, почти не было различий между путешествием научным, максимальная установка на объективность, и, собственно, литературным, который имеет, так сказать, право на использование художественных приемов письма. Моряки и спутники Гончарова ждали правды, как они ее понимали. У Гончарова была другая правда, правда искусства. Чего они не обнаружили? Не обнаружили страшных событий, тяжелых испытаний, потерь. Опять же, Виктор Шкловский заметил, Гончаров сумел пройти на корабле и описать этот путь почти с улыбкой, скрыв труд и страх. Добавим, даже по меркам спутников Гончарова, бывалых моряков, труд и страх были, и немалые. Об этом Гончаров рассказал, но рассказал позже, через 20 лет, который был включен потом в состав фрегата, но только в 1879 году. Иннокентий Анинский как-то заметил, во всей поэзии Гончарова нет мистического щекотания нервов. Даже просто страшного ничего нет. Вспомните изящную психологию страха в Тургеневском «Стучит». Ничего подобного у Гончарова нет. Тургенев пошел купаться и напугался на десятки лет. Гончаров свет объехал и потом ничего страшного не рассказал. Теперь о жанре книги. Этот вопрос требует особого к себе внимания. «Науки о путешествиях», — начинает Гончаров, — «нет науки о путешествиях. Авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова, молчат. Можно по-разному использовать эти возможности. Путешествия не попали под фирулу риторики, и писатель свободен пробираться в недры гор или опускаться в глубины океанов, с ученой пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы, описывать страны, народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры. Литературное путешествие — это книга без вымысла. В этом ее отличие от романов, сюжет которых строится как путешествие, как передвижение в пространстве. Вспомним «Дон Кихот», «Том Джонс» Филдинга или «Мертвые души» Гоголя. Теперь о письмах. Эпистолярный жанр. Карамзин, один из предшественников Гончарова, когда он опубликовал первые письма, отрывки в московском журнале, это будущая книга «Письма русского путешественника», его друзья были поражены. Это дерзкая уверенность, что его личные письма могут быть интересны для читателей. Но Карамзин был прав. Позднее он издал книгу и разрушил барьер. Прецедент был создан. Читатель принял эту книгу. За 30 лет письма Карамзина были изданы 7 раз. Что дает эпистолярная форма? Первоначально, как утверждение пафоса субъективизма и духовной свободы личности. Эта традиция идет еще от сентиментализма. А позже, в середине 19 века, эта форма обрела новые функции. Какие? Пропагандистские, просветительские и даже объективно-эпические. Все зависит, так сказать, от таланта автора. Кому адресованы письма? Это семья Майковых, это Языковы, Бенедиктов. Некоторая степень их индивидуализации адресатов – это художник Николай Майков, поэт Аполлон Майков, поэт Владимир Бенедиктов. Но постепенно, если Гончаров специально резко не подчеркивает адресат, индивидуальные черты стираются, у читателя возникает некий обобщенный образ друзей, к которым обращается путешественник. Что отметить в этом собирательном образе? Это творческие люди, русские люди, которые еще не побывали в этих экзотических краях, которым хочется поделиться мыслями и иногда поспорить. И поспорить о самой главной для автора проблеме. А какой? Как это все, что довелось увидеть, следует изобразить? Почему оказалось, что очерки, составившие книгу, способны аккумулированию эпического потенциала? Потому что у Гончарова очерки легко трансформируются в другие жанровые формы. Это и дневник, и письма, и записки, это повествование с использованием романных приемов и так далее. Гончарову надо передать динамичный, на глазах, так сказать, открывающийся образ мира и создать образ, подвижный образ героя, находящегося в процессе постижения этого мира. Чего ждали? Чего ждали современники от автора литературного путешествия? Вот одно из высказываний Белинского. «Оставьте в стороне и длину, и вышину, и размеры, и формы Нотр-Дам, Лувра, Тюильри и так далее. А если уж заговорили о них, расскажите нам, каким образом возникли эти здания из исторической жизни народа, и какими обстоятельствами, невозможными у всякого другого народа, сопровождалось их построение, как смотрит на них народ, каких событий в его жизни были они театром или свидетелями. Стены ничего не значат, важны только люди». В центре книги Гончарова образ путешественника. От его имени весь рассказ. Здесь есть автобиографические черты. Это автор сна Обломова и так далее. Но мы быстро понимаем, путешественник внутри текстовая величина. Это художественный образ. Его очертания размыты. Он многолик. Эти лики, маски – существенная черта художественного целого книги. Зачем нужен такой многоликий герой? Условность, сочиненность такого образа, несомненно. Так кто он? Он и обломовец, который решил сдвинуться, то есть войти как бы в историческое существование, из состояния пребывания перейти в состояние становления. Это и скромный чиновник, это и изнеженный горожанин, это и апатичный литератор, это и аргонавт, это и эпикуреец, это и Улисс, который стремится вернуться в свою Итаку и так далее. Это и участник похода, тот, кто по казенной надобности плывет, а не путешествует. Гончаров говорил, что если ты романист, ты должен уметь передать глубинные жизненные процессы. Писатель называл их геологическими сдвигами. Они-то и есть знак жизни, знак движения. То же самое в обществе и стране. Этот сдвиг или перемену он обозначил метафорически так. Это переход от сна к пробуждению. Его романы посвящены тому, как русские люди, общество, страна переходят из состояния одного в другое. Такие же временные категории надо иметь в виду, когда мы говорим о фрегате. Гончаров получил уникальную возможность передвигаться не только в пространстве, обогнуть земной шар, Балтийское море, потом Атлантика, Индийский океан, преодолеть гигантские расстояния на парусном судне. Это было тяжелейшее испытание. Он побывал в Англии, Южной Африке, Корее, Китае, Японии и видел мир в самых разных проявлениях. Но это еще и путешествие во времени. Вот он описывает Англию. Это современный мир технического прогресса. Потом он приплывает в далекие страны, и там попадает в Средневековье. А когда он побывал на Ликийских островах, как он пишет, этом единственном уцелевшем клочке древнего мира, как изображает его Библия и Гомер, то сделал вывод, что у одних смутное предание, то у других современность, чистейшей воды действительность. Здесь еще возможен золотой век. Вот это столь масштабное перемещение во времени позволяет Гончарову получить неоценимый исторический опыт, на конкретных примерах проиллюстрировать идею перехода от сна к пробуждению. Гончаров видел, как сложен и противоречив этот процесс. В одной из статей, упоминая книгу Гончарова, Юрий Михайлович Лотман заметил, специфика текста Гончарова заключается в том, что сквозь подвижность географических точек зрения просвечивает постоянство авторской позиции. Моряк-путешественник одновременно находится в своем мире корабля и в чужом мире географического пространства. Соответственно, он постоянно меняет свое положение по отношению к внутреннему пространству корабля. Таким образом, пространство задано одновременно в двух противоположных аспектах. У Гончарова релятивны оба пространства. Качество каждого из них как бы не существует само по себе, в отрыве от антикачество противоположного пространства. По поводу фрегата «Паллада» Добролюбов заметил. Голос поэта, эпического романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника. Вот какой совет дал Гончаров своему младшему коллеге Лиховскому, который собирался в морское плавание и собирался написать книгу об этом. Надо свести все виденное вами в один образ, одно понятие. Такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так, чтобы каждый, много, другой мало, узнавал бы в вашем наблюдении нечто знакомое. Вот пример. «Они на мысе Доброй Надежды». Гончаров пишет. «Все не наше, не такое», — твердили мы, поднимая то раковину, то камень. «Промелькнет воробей, гораздо нараднее нашего». Франт, а сейчас видно, что воробей, как он не франти, тот же лед, те же манеры, и так же копается, как наш во всякой дряни, разбросанной по дороге. Собака залаяла, и то не так, отдает чужим, как будто на иностранном языке. Александр Васильевич Дружинин заметил, господин Гончаров похож на туриста менее, ежели все остальные путешественники. Оттого он оригинален и национален, оттого его книга читается с великим наслаждением. Что ценил Дружинин в таланте Гончарова? Любовь к прозе жизни. Как любили ее фламандские художники. Они тоже находили поэзию положительную в прозе обыденной жизни. Об этом стоит помнить, когда читаешь ставший знаменитым эпизод о шторме в Индийском океане. «Ветер, молнии, волны». «Какова картина?» — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал. «Безобразие, беспорядок», — отвечал я. Иронический ответ путешественника наводит нас на мысль, если внимание и восторга заслуживает только что-то чрезвычайно, как эта буря, то эстетическую ценность обычного, обыкновенного, глаз перестает воспринимать. Один из первых уроков, который путешественник получил на корабле, был таков. Стихии и силы, с которыми в обычной жизни на суше человек сталкивается изредка, и это всегда воспринимается как исключение, ну, дескать, судьба. Здесь, во время плавания, предстает перед человеком открыто, чуть ли не каждый день. Четкую формулу этого дал адмирал Путятин своему секретарю Гончарову, когда тот в какой-то бумаге употребил слово «непременно». «На море непременно не бывает», — заметил опытный моряк. Путешественник ясно сознает, какая сложная задача перед ним — увидеть, понять, описать этот громадный мир чужих стран, незнакомых людей, людей других культур, других традиций. Но по ходу плавания он обнаруживает, что и в своем родном мире российского фрегата, на котором 400 человек, соотечественников, не все ему понятно, а что-то вызывает удивление и даже резкую неприязнь. Например, веселье матросов по свистку, по команде. Пасмурный холодный день, матросы пляшут и поют. Пляска, как сказано, имела вид напряженного труда, но если б отменили удовольствие, они были б недовольны. Об Англии писали много и до Гончарова: Карамзин, Булгарин, Хомяков и так далее. И, конечно, он не мог не поделиться своими впечатлениями об этой стране, о людях этого мира. Он попал в Англию как раз в день, когда страна хоронила своего великого героя, Веллингтона. Такой иронический пассаж у Гончарова. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки. Сомнений нет. Он очень печален. Мне хотелось путешествовать неофициально, не приехать и осматривать, а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности. Он так и делает. Одно из открытий, которое он совершил, заключается в том, что именно в Англии он обнаружил так называемых специальных людей. Кто это? Вот несколько его замечаний. Человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый Божий день и год и всю жизнь только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется все уклонение от прямой цели. От этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии. Он никогда не прочел ни одной книги по этой части. Не заговаривайте с ним и о естественных науках. Ни о чем, кроме инженерной части, он покажется так жалко ограничен. А между тем, под этой ограниченностью кроется иногда огромный талант. Так вот, специальных людей он обнаружит, об этом пойдет речь и в романе «Обломов», и в «Русской жизни». Вспомните, как Илья Ильич воскликнет: «Где человек, как он разменялся на всякую ерунду». Помните гостей Ильи Ильича, это же тоже специальные люди. Да, путешествовать с наслаждением, с пользой, пишет Гончаров, значит, пожить в стране, хоть немножко слить свою жизнь жизнью народа, который хочешь узнать. Тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Вот один из возможных примеров. В части фрегата, посвященной Англии, есть раздел «Силуэт англичанина и русского». Автор пишет с иронической интонацией. Давайте сопоставим день английского джентльмена и русского помещика. Вот детали первого описания. Новейший англичанин не должен просыпаться сам. Еще хуже, если его будет слуга. Это варварство, отсталость. И притом слуги дороги в Лондоне. Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки, надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги на означенный для этого ящик, обитый мехом, и готовит себе с помощью пара 3 секунды бифштекс или котлет. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать на заседание парламента. Все сделал благодаря удобствам. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных, снимает себе машинкой сапоги, заводит будильник, ложится спать. Вся машина засыпает. Конец этого микросюжета. А вот несколько строк из описания дня русского помещика. Никаких будильников, все лениво, размеренно и неторопливо. Деятельная лень и ленивая деятельность, как пишет Гончаров. Никаких благотворительных фондов. Ну, вот такая подробность. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг увидит за обедом целую ватагу каких-то старичков, старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают привычные места. Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И, боже, сохрани, попрекнуть их куском. Так вот, в этой плохо организованной, нерегламентированной жизни есть своя мера человечности. Границы семьи как бы размыты. Каждый имеет право на свою долю, долю домашнего тепла. Эта тема важна для Гончарова, она есть и в Обломове, и в Обрыве. Силуэт англичанина и русского – плод художественного воображения повествователя. Никаким эмпирическим багажом путешественника знакомство с этими героями не мотивировано. То есть, в самом начале книги Гончаров дает нам понять, что его рассказ – не педантичный отчет о плавании на фрегате, а итог творческих усилий художника. Кругозор, и это начало книги, расширяется до всезнания. Это шаг от очерковой к романной поэтике. В одном из писем к друзьям, поэтам Бенедиктову и Байкову, он заметит, какой образ будет в центре его внимания. Образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ? Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, зонтиком в руках, но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду, везде всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой. Об этом герое, об этом англичанине будет сказано много, и все время будет нарастать сопоставление английский вариант цивилизации и вариант, который зародился и сейчас развивается в России. Россия будет сопоставляться и с Западом, и с Востоком. Россия окажется в чем-то и не Западом, и не Востоком. Это как бы некая третья проблемная величина. Что касается Востока, то в книге Василия Петровича Боткина есть такой эпизод. Он плывет на маленьком корабле, и соседом его оказывается старый мавр, который спрашивает путешественника: «Из какого ты народа?» «Я русский». «Об этом народе я никогда не слыхал. А зачем едешь Танхер, из любопытства посмотреть вашу землю?» Мавр подумал несколько, медленно проговорил, с величайшим спокойствием Востока: «Аллах велик, никто не знает, никто не может знать, какой дорогой он ведет его. Но сохрани, Аллах, чтобы я мог оставить свою землю из любопытства видеть другие земли». Вот в этом ракурсе путешественник книги «Фрегат» Паллада, конечно, человек западной традиции. И этот человек, это сознание обнаруживает, что разные страны, разные континенты дают примеры разных этапов развития прогресса. Эти этапы будут обозначаться такими метафорами: детство, юность, зрелость, старость. Этот антропологический характер исторической концепции дает возможность соотнести жизнь в разных землях и утвердиться в мысли, что прогресс един, что человечество идет в одном направлении, только жизнь на разных континентах, в разных землях может как бы опережать или отставать, так сказать, по фазе. Эти идеи были распространены в Европе, тут можно упомянуть и Гердера, и концепцию Гегеля. Обычно выделяют четыре возраста – детство, юность, зрелость и старость. Гончаров иногда употребляет еще и пятый – отрочество. Он говорит и об истории России, которая проходит и прошла уже некоторые этапы такого развития. Вот была эпоха Илиады. Наша Илиада, то есть называемый в других историях героический период, тянулся до Петра, а потом наступила эпоха Одиссей. Как мы помним, Екатерина II в наказе комиссии о сочинении проекта нового уложения написала: «Россия есть европейская держава». Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал. Это Екатерина. А вот что писал Астольф де Кюстин о России в знаменитой, скандально знаменитой книге «Россия» в 1839 году. «Московия будет всегда более сродни Азии, чем в Европе. Дух Востока парит над Россией». В статье, которую я уже упоминал, Юрий Михайлович Лотман заметил. Генрих Генне однажды написал: «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». Мы можем сказать, что когда мир раскалывается на Восток и Запад, трещина проходит через сердце русской культуры. Одной из целей путешествия было подготовить почву для заключения русско-японского договора о торговле и границах. Переговоры были долгими и мучительными. Японская сторона отнеслась без энтузиазма тем предложениям, которые привезла российская дипломатическая миссия. Правительство Сягуна приняло официальное послание русского канцлера и министра иностранных дел Нессельрода, но в течение 3 месяцев не давало на него ответа. В конце концов переговоры начались. Я хочу привести несколько фактов из доклада моего японского коллеги, профессора Савады. Он рассказал, как японские чиновники, участвовавшие в переговорах, восприняли русских, в том числе и Гончарова. Дневники японских дипломатов были опубликованы в 20 веке. Про одного из них, его звали Тосиакира Кавадзи, Гончаров написал в своей книге: «Он был очень умен, а этого не уважать мудрено, несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же». А Кавадзи в своем нагасакском дневнике записал: «Гончаров, хотя без официального чина, служит секретарем, всегда сидит возле посла и вмешивается в разговор, выглядит главным сановником». В другом месте дневника этот японский дипломат называет Гончарова тактиком. Гончаров не был главным советником, но именно он составлял официальные донесения и рапорт морскому начальству, а по возвращении из похода писал официальный отчет для государя. Другой японский чиновник, Киньитиро Кога, оказался менее благосклонен к русскому литератору. Главный советник зовут Гончаров, брюхастый варвар. С обеих сторон чужое, странное, непонятное воспринималось как варварское. Утром, когда в официальной резиденции губернатора города Нагасаки началась первая официальная встреча с русского фрегата и сопровождавшего его корвета, было произведено по 21 пушечному выстрелу. Это было нарушением закона Японии. Как явствует из дневника японского дипломата, караулы города Нагасаки были возмущены таким поступком гостей и хотели сжечь русские корабли, но их остановил губернатор. Несовпадение двух цивилизаций проявилось даже в бытовом плане. У Гончарова рассказано, что на прием у губернатора русские привезли столы и стулья, чтобы не сидеть по-японски на полу. На одном из японских рисунков изображена как раз эта встреча. Это взгляд человека, для которого люди, сидящие на стульях, выглядят, мягко говоря, странно. У Гончарова читаем: «После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом. Гляжу, на дне гвоздичная головка». Какое варварство! Еще в стране чая. Писатель не знал, что это знак особого уважения. Гвоздичная головка в чае считается у японцев счастливым предзнаменованием. Люди очень разных культурных традиций встретились за столом переговоров. В январе 1854 года японские чиновники, участвовавшие в переговорах, посетили Палладу. Приглашение побывать на фрегате было принято с опасением. Вдруг корабль снимется с якоря и везет их за границу. На фрегате японцев встретили очень радушно. Показали, как управляют кораблем, потом был банкет. Для наиболее важных гостей стол был накрыт в гостиной адмиральской каюты. Здесь распорядителем был Гончаров и капитан-лейтенант Константин Пассиет. Кавадзи, восхищенный гостеприимством русских, сделал в дневнике трогательную запись: «Даже без знания языка мы с ними поняли бы друг друга довольно хорошо, если бы пожили вместе с месяц. Человеческая натура у них совсем такая же, как у нас». Так вот, Япония у Гончарова, его книге, Это и сказочное тридесятое царство, и мир сна, и страна детей, и запертый ларец с потерянным ключом, и муравейник, и тюрьма, и так далее. И нельзя сказать, что более позднее определение отменяет предыдущее. Поэтому тюрьма все-таки остается и тридесятым государством, то есть что-то сказочно-загадочное, таинственное. Будем помнить и признание, которое сделал автор «Фрегата», заканчивая размышления о Востоке, о житье-бытие этих народов. «Я не выдаю сказанного за непременную истину. Мне так казалось». Особые страницы, и очень важные, посвящены Сибири. Главный мотив сибирских глав – узнавание другой родины, не Обломовки, или преобразившейся, или преобразующейся Обломовки. Путь домой – это путь Улисса. И тогда он произносит, вспоминает это классическое «Дым Отечества», подъезжая к Иркутску, к самую заутренню Рождества Христова, как он заметил. Сибирь, как она изображена у Гончарова, это не только цивилизованная, но и цивилизующая страна. И поэтому он с таким восторгом, уважением, симпатией пишет о людях Сибири, о людях, которые, казалось бы, по казенной надобности, но совершают великие дела. Он приводит примеры людей, которые по казенной надобности едут за 3000 верст от Иркутска к Ледовитому морю, и все это даром, бескорыстно. Так или иначе, рассказ о Сибири выносит его к сопоставлению. Цивилизация, которую несет этот английский купец, и цивилизация, которая утверждается здесь, в Сибири. А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом. Вот эта Сибирь, она определена как Итака, родной мир. И главное отличие этой цивилизации, людей, этих подвигов, бескорыстие. Вот почему они вызывают такое уважение и восторг. И последнее. Говоря о себе, путешественник в начале книги заметил о своей петербургской жизни. Дни мелькали, жизнь гроздила пустотой, сумерками, вечными буднями. Дни, хоть порознь разнообразные, сливались в одну утомительно однообразную массу годов. Зевота за делом, зевота за книгой, зевота в спектакле и та же зевота в шумном собрании, приятельской беседе. Это очень важная тема для Гончарова, для его романов, тема скуки, утраты творческого отношения к жизни. Вот с таким настроением, в таком состоянии отплывал герой из Петербурга. Каким он возвращается? Каким? За плечами тысячи миль морского пути, сотни километров сибирских дорог и бездорожья. Но путешественник вновь обрел это творческое состояние. Путешествие освободило его от апатии, помогло обрести вновь творческий азарт. Как напишет через 100 лет французский писатель Альбер Камю, путешествие, как самая великая и серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя. Нет сомнений, что плавание на фрегате помогло Гончарову вновь обрести себя и, в частности, завершить великий роман, который называется «Обломов».